Евангелие от Марка, 3 глава, с 31 по 35 стихи, здесь написано такое слово. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Мы как-то уже обращались к этому тексту, но вот еще раз хочу размышлять вместе с вами. Текст уникальный во всех отношениях, потому что... Почему, братья и сестры? Потому что вот если учесть контекст первого века, да, и учесть то, что это происходит на Востоке, в Палестине, да, где институт семьи является главным, где кровное родство до сих пор является определяющим, и где решение принималось, как правило, главой семейства. Решение принималось не тем, кто сильнее, а тот, кто старше. Да? Как правило, это глава семьи. И вот здесь интересно, что упоминается матерь Господа и братья и сестры, но уже нет упоминания об Иосифе. Скорее всего, Иосифа уже нет в живых. А почему они пришли, об этом говорится чуть выше. Вот стало слышно, что он, Иисус, вышел из себя. Что это значит? Мы можем только догадываться. Очевидно, его поведение показалось кому-то неподобающим. Может быть, каким-то эмоциональным, выходящим за рамки приличия. И тогда Мария и братья пришли, чтобы взять его. И вот этот случай дает нам хороший повод для того, чтобы ответить на вопрос. А вот кто? Да, вот, собственно, вопрос-то он здесь в тексте. Кто мне брат и сестра и матерь? Другими словами, кто имеет право на это духовное родство? Чем оно определяется? Какими критериями определяется духовное родство в семье Божьей? И вот здесь ключевым словом является слово «дом». Да? Особенно в Евангелии от Марка. Вот интересно, что матерь, братья и сестры стоят вне дома. Так. А дом заполнен слушающими Иисуса Христа. И, собственно, вот если... Покажите нам 20 стих, пожалуйста. Вот оно, начало. Приходит в дом. Да? И опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. Вот это очень важная деталь, да, на которую я хочу обратить внимание, потому что первый критерий родства, определяющий родство с Господом, это нахождение в доме. Это пребывание рядом с Иисусом Христом. Вот опять хочу подчеркнуть, здесь такой парадокс на самом деле, что самые близкие люди – матерь, братья и сестры вне дома, а внутри, собственно, люди, которые не связаны кровным родством с Иисусом Христом, но именно они в доме. И вот мне хочется задержать наше внимание на этом обстоятельстве, а именно, ну вот первые собрания верующих, первые собрания последователей Иисуса Христа происходили в домах. В каких домах? Еще не было домов молитвы, не было роскошных храмов. Но мы знаем о том, что вот когда уверовала Лидия в Филиппах, то когда она крестилась, то крестились ее домашние. И там мы читаем о том, что собирались у нее в доме. Это опять-таки показательно, что в тех же Филиппах уверовал темничный страж, крестился, и все домашние его. И таким образом дом, жилище, становилось местом собраний. Какое здесь преимущество предоставлял дом? Ну, по крайней мере, четыре стены. Четыре стены, которые отгораживали людей от окружающего мира, так, и могли обозначить вот это различие, водораздел между теми, которые в доме, и те, которые вне дома. И вот знаете, очень важно, что мы делаем, находясь в доме. Вот когда мы приходим в этот молитвенный зал зимой, то бывает достаточно прохладно. Но когда мы собираемся, то как-то со временем зал согревается. То есть человеческое тело, температура 36,6, ну, даже само присутствие в этом зале, оно, присутствие людей, ну, привносит такой положительный элемент, что мы как бы согреваемся. А вот с другой стороны, человеческое тело нуждается в кислороде. И находясь в этом зале, мы, конечно, все потребляем кислород. Я для чего это говорю? Для того, что с течением времени, находясь в помещении, да, мы не замечаем, как в этом помещении становится душно. Здесь хочу прибегнуть к иллюстрации. Вот когда воскресший Иисус Христос является ученикам, которые из опасения закрыли окна и двери. И вот такое состояние иногда, во-первых, создает иллюзию нашей безопасности, что достаточно закрыть окна и двери, чтобы отгородиться от окружающего враждебного мира. А во-вторых, мы не всегда сами можем заметить, что уже в этом закрытом помещении, замкнутом помещении трудно дышать. И только человек, зашедший извне, может сказать: слушайте, скорее открывайте окна, а то уже нечем дышать. Ну, к чему я говорю это? К тому, что благословение дома может представлять из себя тоже, как иногда говорят, мы, правда, так не говорим, но определенный вызов, да? Если дом становится самоцелью, тогда мы, когда мы замыкаемся от окружающего мира, да, тогда происходящее в доме может иметь не всегда такой, ну, правильный эффект. Вот здесь выше, да, вот 25 стих. Если можно, покажите нам. И если дом разделится сам в себе, да, не может устоять дом тот. Вот здесь тоже речь идет о доме. И об опасности того, что если находящиеся в этом доме не бодрствуют, то рано или поздно, да, это может привести к огорчениям, к разделениям, к исканию своего. Да? И в этом отношении сами ученики являются вот этим примером, когда, находясь рядом с Иисусом, все, что их заботит, это выяснение отношений друг с другом, это желание узнать, кто же из них больше. Хочу еще раз подчеркнуть, братья и сестры, наличие дома, дома молитвы, это великое благословение. Позвонил вчера Эдуард Зайко, пресвитер церкви, одной из московских церквей, говорит, пустите на постой. Я говорю, что такое? Ну вот там семинарию закрыли на 60 дней, нам негде собираться. Но он, правда, говорит, мы не унываем, будем по скайпу общаться. Вот интересный способ общения. Но, вы знаете, я хотел бы, чтобы мы были благодарны Богу. Иногда это не ценим. Как вот молится сестра Александра, Господи, благодарим Тебя, что Ты нам построил такие молитвенные дома. И мы не всегда это ценим, не всегда это благодарим. Не всегда спешим в общение, в молитвенный дом. По разным причинам. Иногда лень овладевает нами. Какие-то иные обстоятельства. А вот когда начинаем ценить? Когда физически уже не можем посещать дом молитвы. И вот когда мы начинаем это богослужение, вспоминаем в молитве тех, кто по причине немощи физической молится с нами, но на расстоянии. И хотела бы, брат или сестра, порадоваться в общении, а не может. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, братья и сестры, давайте ценить. Это опять слово, которое мы не употребляем, но на самом деле это привилегия. Это благословение. Быть в доме. Иметь возможность посещать дом молитвы. Но очевидно, что этого недостаточно для того, чтобы претендовать на родство с Иисусом Христом. Вот второе, что отделяет или же определяет духовное родство, принадлежность, нашу принадлежность к семье Божией, это привилегия слушания. Да? Это привилегия быть в доме и слушать. Да? И вот здесь опять я хочу, знаете, о чем сказать. Иногда мы хотим впечатлить Господа уже тем обстоятельством, что мы в Доме Божьем. Но не всегда отдаем себе отчет, а что мы делаем, находясь в Доме Господнем. Пусть это не послужит упреком, но устройство нашего дома молитвы таково, что можно сидеть не только в этом зале, но и в соседнем зале. И при наличии свободных мест в зале, вот все-таки кто-то предпочитает сидеть в параллельном зале, и, уверяю вас, не всегда, да простят меня братья и сестры, иногда это бывает объяснимо, там надо по каким-то обстоятельствам находиться в том зале. Но уверяю вас, что не всегда нахождение в том зале способствует слушанию и слышанию Слова Господня. Вот если бы мы с вами прошли по этому зданию, по лестницам и... Но я не имею в виду воскресную школу, где сейчас проходят занятия с детками. Но если бы мы прошли по этому молитвенному зданию, то иногда это просто приводит в изумление, да? Как много подчас мы успеваем сделать, находясь в доме молитвы, что не имеет прямого отношения к нахождению в доме молитвы. Успеваем обсудить, поделиться с другими и так далее. И вот тогда, когда мы успокаиваем свою совесть, «Господи, но я же был». Вот тут мне сразу вспоминается, Иисус скажет, вот вы вспомните, что на ваших улицах я проповедовал, да, но вот эта проповедь, она как бы не имела должного воздействия на слушающих. И интересно, как в Евангелии от Луки, вот просто конкретно Иисус говорит, наблюдайте, как вы слушаете. А слушаем мы все индивидуально. Мы так устроены, братья и сестры. Я как-то уже говорил, повторюсь, что если бы раздать листочек бумажки и спросить, о чем сегодня была проповедь, то мы бы увидели такой большой разброс мнений. Почему? Потому что мы слушаем индивидуально. И не будет преувеличением сказать, что подчас слушатель слышит не то, что говорит проповедник, а то, что он или она хотели бы услышать. В связи с этим вот уместно вспомнить и следующую четвертую главу, где Господь рассказывает притчу о сеятеле. И вся она посвящена вот как раз этой тематике «Наблюдайте, как вы слушаете». И вот там очень образно Господь показал, как различного рода обстоятельства похищают или же препятствуют росту семени падающего Слова Божия. Вы помните, вот там одно упало при дороге, и еще тут какие-то птицы налетели, поклевали, в одно ухо вылетело, в другое влетело, в другое вылетело. Никакого эффекта. Более интересно, конечно, вот каменистая почва сердца, когда есть быстрая реакция, положительная реакция на слышимое слово, есть восторг, есть эмоции, но... Как вот здесь дальше написано, когда подобным же образом посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но вот проблема, не имеет в себе корня. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Не знаю, насколько это уместно, но почему у детей верующих родителей подчас есть больше шансов остаться в церкви, чем у людей, пришедших из мира? Вот это проблема корня, проблема наследия. Когда различного рода обстоятельства, когда какие-то отрицательные обстоятельства вскрывают то, что упование, вера не глубока, не глубоки. Ну и в равной степени вот там посеянные при тернии тоже напоминают нам, что заботы века сего, обольщение богатством, другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. И только вот в четвертом случае речь идет о доброй почве, но интересно, что и там есть градация определенная. Да? Это посеянное слово приносит плод в 30, 60, а иной во 100 крат. О чем это говорит? О том, что, находясь в Доме Божьем, чрезвычайно важно слышать Слово Божие. И вот опять-таки на основании этой притчи можно сделать вывод, что ответственность за слышание лежит на слушающих. Другими словами, знаете, вот у Бога нет такого автоматического чего-то, предопределенности, да, она задана, эта предопределенность, наличием вот этих камушков, вот этой беспечности, наличием этих, вот этих терниев, которые растут и препятствуют тому, чтобы слушать Слово Божие. Другими словами, братья и сестры, мы должны постараться, приходя в Дом Божий, настраивать себя на слышание Слова Господня. Должны с Божьей помощью убирать все то, что препятствует внутри меня, внутри моего сердца, стать этой податливой, благодатной почвой для восприятия Слова Божия. Но, вы знаете, и этого недостаточно для того, чтобы нам успокоиться и считать себя вправе принадлежать к семье Божией. Потому что недостаточно только быть в Доме Божьем, недостаточно только сидя в Доме Божьем, слушать, но, наверное, самое главное определяющее, вот это родство определяется готовностью не только слушать, но и исполнять. Но и исполнять волю Божию. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. И, наверное, это самое главное и самое сложное в жизни христианина. Почему? Ну, потому что вот, помните, как Иаков увещевает верующих в своем послании, говоря, будьте же, 22 глава, 22 стих 1 главы, будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Вот согласимся, что этот текст напоминает каждого из нас в тех или иных обстоятельствах житейских, когда, слушая, мы не слышим. Когда мы, пребывая здесь, готовы согласиться с тем, что говорит Слово Господне, но, вот опять здесь такое сравнение с человеком, который посмотрел на себя в зеркало, ужаснулся, повернулся и забыл, каков он. И тогда, опять-таки, ну, вот, следование за Господом не приносит должного результата в нашей духовной жизни. Брат и сестра, чем определяется наше духовное родство, наша принадлежность к семье детей Божьих? Ну, дайте я так для контраста скажу. Оно не определяется даже тем, что имя наше, фамилия записаны в церковном списке. Оно не определяется стажем нашего следования за Господом. Вот когда я говорил о том, что важно пребывать в доме, брат и сестра, сколь часто церковь становится предметом раздора между господствующими кланами, между представителями одной или другой фамилии. Нет ничего более печального. Апостол Павел по этому поводу сказал: «Мы несчастнее всех человеков, когда в церкви, в Доме Божьем начинают громко говорить «Мое я». Я вот хочу этот пример запомнил, хочу его привести. Когда Иисус говорит, вы соль земли, да? Я никогда не задумывался о том, что соль состоит из двух элементов. Из натрия и хлора. Я тоже уже не помню эти уроки химии, но интересно, что натрий представляет из себя весьма редкий и драгоценный металл. А хлор, даже не будучи химиком, ну, мы знаем, что это элемент, который выделяет неблагоприятный газ. Я не знаю, каким образом Господь соединил вот одно и другое, так что в результате появляется что-то полезное. Мы с вами призваны быть солью земли. И как я вот это понимаю, как брат толковал, я где-то согласен с ним, потому что то, что во Христе, в нас, представляет из себя драгоценность. То, что во Христе представляет из себя драгоценность, то, что в Адаме, не очень здорово пахнет. Но, опять-таки, когда Дух Святой возрождает нас к новой жизни, то происходит это удивительное соединение. И мы такие, какие есть, можем приносить пользу, осолять окружающий мир, быть светом и солью в этом мире. Так вот, заканчивая, хочу еще раз подчеркнуть, брат и сестра, как же определяется, чем определяется наша принадлежность к семье Божией, к семье детей Божьих? Ну, очень важно, пока есть возможность дорожить общением, спешить в общение святых. Очень важно быть в доме, там, где звучит слово, там, где Иисус пребывает. Опять-таки, на основании того, о чем я уже сказал, мы не можем удовлетвориться только этим обстоятельством. Потому что можно быть в доме, и быть занятым своими мыслями, своими переживаниями, какими-то делами и так далее. Находясь в Доме Божьем, мы должны ревновать о том, чтобы быть внимательными, чтобы слушать, что, Господи, Ты хочешь сказать мне. И это важно для того, чтобы потом, пойдя с этого места, быть не слушателем забывчивым, но исполнителем Слова Божия, чтобы в нас и через нас прославлялся Господь Иисус Христос. Вот пусть Господь сегодня поможет каждому из нас ответить на этот вопрос, а являюсь ли я членом семьи Божией, как я определяю, как я понимаю свою принадлежность к числу детей Божьих. И пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.